новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 марта, 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Перед праздником город едет, прямо скажем, очень плохо. Но об этом чуть позже. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Смотреть и слушать в интернете вы можете нас либо в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Итак, город едет плохо. Сегодня у нас такой маленькая пятница, поэтому прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию 8 баллов. Нам обещают еще несколько часов 8-бальных пробок в ближайшее время. По прогнозам Яндекса 8 баллов в 5 вечера, 8 баллов в 6 вечера. Но в 7 вечера уже 7-бальные пробки. К 8 все разъедутся 5-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Напомню, по данным ЦОДД сейчас 6 баллов. Уникальных автомобилей сегодня меньше, чем вчера. Это удивительно. Но 2 680 тысяч и 3 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дефицит федерального бюджета в России составил почти 2 триллиона 600 миллиардов рублей. Это 88% от того дефицита, который запланирован на весь год. А в данном случае цифры касаются только первых двух месяцев. Чем это опасно? Первая тема. Вторая тема. В Турции появился кандидат на президентские выборы. То есть тот, кто будет противостоять Эрдогану. Его зовут Кемаль Кылычдароглу. И вот каковы шансы Кылычдароглу? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, их не так много. Есть одно интересное сообщение, точнее заголовок. Мишустин посетил комбинат «Черемушка», где узнал, как пекут хлеб и пирожки, пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в январе-феврале текущего года дефицит федерального бюджета в России составил 2,58 триллиона рублей. Это из сообщения, которое опубликовано на сайте Минфина. Согласно предварительным оценкам, доходы бюджета в отчетный период составили 3,16 триллиона рублей. Это на четверть ниже объема поступлений за тот же период в прошлом году. Ну а объем расходов федерального бюджета составил 5,74 триллиона рублей. И это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 52%. Резко выросли расходы и существенно упали доходы. Но есть еще одна деталь. 2,6 триллиона рублей – это почти 90% того, что считалось бы дефицитом, запланированным дефицитом федерального бюджета за весь год. А тут получается только за два месяца почти 90%. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор АНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте во-первых, по поводу того, насколько упали доходы и насколько выросли расходы. Это цифры, о которых говорили, это цифры, которые прогнозировали, или это что-то другое?
В целом, действительно, дефицит федерального бюджета, как вы правильно заметили, прогнозируется на весь 23-й год, но обычно в течение текущего финансового года может наблюдаться как даже текущий профицит, так и дефицит, и вряд ли бы он так за два месяца набежал в таком большом объеме. То есть, конечно, это негативные тенденции, если можно так сказать, нужно каким-то образом останавливать, но это и может произойти, собственно. То есть в последующие месяцы доходы могут превышать расходы, поэтому дефицит может уже больше не накапливаться.
То есть даже сейчас, когда говорят про 88% запланированного дефицита бюджета, можно сказать «да», и при этом можно удержаться на 100%.
Просто это дефицит не такая вещь, которая накапливается в виде, как накапливаются доходы и расходы в целом. Дефицит может смениться профицитом в каком-то текущем периоде, а потом снова уйти в дефицит. Здесь нет ничего необычного. Бывает вообще ситуация традиционно в течение года, что скапливается, наоборот, текущий профицит, но высокие расходы конца финансового года когда выплачиваются премии, закрываются государственные контракты и делается много других таких нерегулярных выплат, профицит переходит в дефицит. И это мы наблюдали в течение целого ряда лет, когда именно ситуация четвертого квартала или даже декабря календарного года переводила из текущего профицита в итоговый дефицит по году.
Но мы-то говорим все-таки про первые два месяца, в данном случае 2023 года. Насколько это свойственно первым месяцам года, существенное превышение расходов над доходами, которые мы видим в нынешних отчетах?
Январь обычно действительно месяц, когда еще не все налоговые поступления пришли, а расходы уже осуществляются. Поэтому дефицит для января, ну, явление достаточно типичное. Нетипичен, скажем, февраль, но в этом году изменилась система уплаты налогов со стороны предприятий. Появилась такая форма, как единый налоговый платеж, приуроченный к конкретной дате конца месяца. Он оплачивается 28 числа каждого месяца. И в этой связи как раз январь-февраль имеет такой переходный характер от старой системы уплаты налогов в бюджет к новой. Поэтому судить по этим двум месяцам о реальной картине, мне кажется, все-таки нельзя. И кроме того, в части расходов тоже были приняты целый ряд новых решений, связанных с усиленным авансовыми платежами по ряду госконтрактов. Вот буквально на днях даже вышли еще новые на этот счет решения правительства о том, что большая часть госконтрактов будет включать и авансовые платежи, что не практиковалось ранее. И поэтому все-таки в этом календарном году у нас расходы в начале года носят, ну, тоже нетипичный для предыдущих лет характер.
Вопросы от наших слушателей. Вот 123-й. Можно ли считать то, что сейчас мы обсуждаем, серьезной ошибкой в прогнозе наполнения бюджета?
Нет, я так не считаю. Мне кажется, что были запланированы на этот счет специальные действия, в том числе со стороны Минфина. Мы видели, что в конце года были даже внесены дополнительные средства в резервный фонд правительства. Сказать об точных объемах сейчас сложно, потому что не вся финансовая отчетность публикуется. Но, тем не менее, такие действия, мы понимаем, были сделаны, и поэтому... Ну, я не вижу, ну, по крайней мере, каких-то неправильных действий со стороны правительства, конкретно Минфина России, в том, что сложилась вот такая текущая ситуация. Немного оказалось не готова, чисто даже технологически, может быть, сама система к переходу на новый принцип налоговых платежей, но мне кажется, это тоже вот должно быть отлажено там, буквально в течение месяца или двух. Мы придем к нормальным срокам поступления доходов и осуществления здесь вот всех проводок.
То есть 132-я, которая пишет, многие фирмы закроют год уплаты налога 28 марта, и тогда, мол, все нормализуется, в некотором смысле права.
Это в том числе, да. К тому же мы сравниваем всю ситуацию с началом 2021 года, который был, пожалуй, таким наиболее успешным с точки зрения бюджетного наполнения годом, кварталом в новейшей истории России, когда цены на нефтепродукты, на энергоносители, на другие предметы российского экспорта были зашкаливающими, и были огромные платежи по налогу на прибыль и другим налогам вот как раз в течение первого квартала прошлого года. И это не дает возможности даже проводить сейчас адекватные сравнения в динамике января-февраля текущего года к аналогичному периоду прошлого года. Просто все условия носят совершенно различный характер для каких-то сопоставлений. Поэтому, мне кажется, нужно трезво и спокойно дождаться какого-то периода, когда все вот эти переходные положения перейдут в текущую стадию, и тогда мы можем давать уже какие-то оценки текущего момента более содержательно.
На ваш взгляд, это период сколько месяцев?
Я думаю, что это произойдет к концу весны, скажем так. То есть все-таки это апрель-май, но не вот март еще.
Угу. 472-й спрашивает, а каков процент дефицита к ВВП и каков процент сбора налогов? Эти цифры сейчас доступны?
Ну, на самом деле, текущие я не могу сказать, тем более мы не понимаем, как ВВП вот в текущем режиме формируется, поскольку это объем товаров, работ и услуг, создаваемых в стране, он всегда запаздывает в своей отчетности, бюджет он более оперативный характер носит. Но что касается вот дефицита, то говорят, что в прошлом году, например, дефицит по отношению к ВВП был критичным, достиг там 2% ВВП. Ну, слушайте, но в 2009 году мы испытали там 6% дефицит ВВП. Очень дефицитными были годы у нас и 2010, и там 2015, 2016, и 2020 ковидные годы. Все показатели вот в эти годы были выше, чем в 2022. Поэтому дефицит 2022 года был не таким критичным, как вот мы испытывали даже в новейшую историю. Но то, что мы 2022 год завершили с дефицитом и планируем 2023 год с дефицитом, вот это, мне кажется, должно все-таки так настораживать, и нужно быть готовым здесь к каким-то активным действиям, чтобы дефицит не становился хроническим. То есть либо где-то искать решение о сокращении расходов, либо искать новые источники доходов. Ну, все здесь известно в науке, скажем так, но вот как это применить на практике, это уже другой вопрос.
И все-таки одно дело дефицит годовой, другое дело уровень государственного долга страны в целом. Антон Силуанов говорил, что нынешний уровень на начало 2023 года в 15% ВВП – это низкий долг, это преимущество, которое позволяет свободнее вести операции на финансовом рынке и получать займы для финансирования расходов в будущем. Мы далеки от того, чтобы наш государственный долг считать не низким.
Все-таки он низкий, действительно, по отношению к другим странам, по отношению к какой-то вот ситуации, которая складывается в других странах в кризисной ситуации, высокий объем долга является давящим фактором. У нас долг действительно невысокий, но здесь есть одно тоже такое сложное обстоятельство, которое нужно учитывать. Дело в том, что возможности новых заимствований у нас тоже все-таки ограничены. То есть мы вряд ли можем выйти сейчас на какие-то международные финансовые рынки, чтобы взять в долг там. Да и ресурсы внутри страны, они тоже не бесконечны. Поэтому, говоря о том, что у нас долг низкий, нужно все-таки понимать, что ресурсы его наращивания тоже не такие большие, как это было бы в другой экономической ситуации.
Спасибо, Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Ран Хиггс был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем дефицит федерального бюджета, который за два месяца текущего года составил 88% от планов на весь год. Владимир Климанов говорит, что даже нынешние 88% не гарантируют, что в итоге дефицит будет более чем запланированные 100%. Официальный курс доллара со среды 75-40. 46, это новости из Центробанка, курс юаня 10.87, курс евро 80 рублей 55 копеек. И еще одна интересная новость с ленты агентства РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин в галерее на Мосфильме. Об этом пишет агентство РИА Новости. Мне еще многому стоит поучиться, но я рад, что мне оказали такое доверие. Бут, напомню, открыл выставку своих картин. Называется выставка «Берег мой тонкой линией».
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
342-й, а кто-то же должен был в рамках этого разговора вспомнить про Соединенные Штаты Америки. У Штатов вон какой долг, пишет, а им на это плевать. 472-й, поменяйте фразу «искать источники доходов» на фразу «создавать условия для появления источников дохода». Ну, поменяем, и что изменится? Алексей, 668-й, вспоминает эфиры четырехлетней давности. У нас профицитный бюджет, денег куры не клюют, безобразие. Ну да, теперь мы говорим иначе. Теперь мы не про себя будем говорить. Далее у нас следующая тема. В Турции появился, похожий единый кандидат на грядущие президентские выборы. Они совсем скоро, в мае, и вот сегодня стало известно, оппозиционный блок «Народный альянс», который состоит из нескольких партий, будет представлять Кемаль Кылычдароглу. Роберт Устян, журналист и политический обозреватель, специалист по Турции, с нами на прямой связи. Роберт, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом опишите, кто этот кандидат и насколько он будет единым. Есть ли такая вероятность?
Да, вот начну с вашего последнего вопроса. До последнего часа буквально были споры о том, будет ли это по-настоящему единым кандидатом, так как Мераль Акшенер, лидер хорошей партии, еще буквально вчера говорила, что она не будет поддерживать Кемаля Кылычдаролу из Народного альянса, потому что, на ее взгляд, он не является оптимальным вариантом для того, чтобы победить Эрдогана. А она утверждала, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу или Анкары Мансур Яваш являются гораздо более существенными, тяжеловесными кандидатами для того, чтобы положить конец почти 20-летнему правлению Эрдогана. Что же касается Кемале Кылычдаролу, это один из титанов турецкой политики, нужно сказать. Он, если не ошибаюсь, в 2010 году всего 4 голоса не набрал из 1250 делегатов своей партии, чтобы быть переизбранным. То есть это был абсолютный рекорд в истории партии, с учетом того, что Народно-республиканская партия, напомню, была создана самим Мустафой Кемалем Ататюрком. Есть тут и аспект, играющий против господина Кылычдаролу. Есть замутненность я бы так сказал, некая усталость молодых турок от Кылычдаролу, потому что у него есть огромный опыт проигрыша на разного рода выборах, и поэтому за ним вот этот шлейф есть некоего неудачника, которого сейчас раскручивают вот даже в эрдогановской среде, как человек, который, ну, все мы знаем.
Но тут еще я просто ждал, когда вы скажете, а вы до сих пор не говорите. Помимо всего прочего, он даже старше Эрдогана, на 5 лет ему 74, если я правильно понимаю.
Да, это действительно так. Но, вы знаете, в Турции это не является сейчас темой для обсуждения, потому что, при всем уважении, никто не сомневается в умственных способностях господина Кылычдаролу. Здесь как раз этого нет. Он действительно выступает с прогрессивной повесткой, всячески пытаясь продемонстрировать альтернативу эрдогановскому курсу на жесткую непримиримую риторику. Он такой своеобразный добрый дедушка, который хочет всем быть хорошим и всем угодить. А возраст, вы правы, конечно, он старше Эрдогана, но при всем при этом у него совсем другой стиль поведения, стиль общения. Он интеллигент, он скорее носит такой образ профессора, который все знает, все расскажет и всех задобрит. Вот. Но это и есть Кылычдаролу.
Николай 445 пишет, короче, Эрдоган сделал все, чтобы остаться у власти. У него, видите, и противник такой удобный ему.
Я согласен, что это действительно, с вашим слушателем, оптимальный противник для Эрдогана. Потому что все пути, все уязвимые точки Кылычдаролу Эрдоган знает, и я не сомневаюсь, будет эксплуатировать. В этом плане я, конечно же, разделяю мнение госпожи Акшенер из «Хорошей партии», о которой я говорил в начале, что Мансур Яваш или же Экрем Имамоглу, мэры Анкары и Стамбула, соответственно, были бы гораздо больше, и сложностью были бы гораздо больше для Эрдогана и серьезнейшим вызовом для победы. С Кылычдаролу я боюсь, что шансы Эрдогана кратно возросли на эту победу, с учетом того даже, что сегодня в Турции есть беспрецедентная озлобленность на существующую, действующую власть после трагического землетрясения.
С учетом того, что происходит, действительно, Турция 23-го года, это все-таки не Турция, 22-го года даже, 123-й спрашивает, если вдруг все-таки это случится и Кылычдаролу станет президентом, чего ждать России от такого президента Турции?
Я думаю, что Кылычдаролу будет в этом плане гораздо менее, я бы сказал, удобным для России, нежели чем Эрдоган. Эрдоган, я думаю, что уже является для Кремля таким известным и человек, с которым у президента России Владимира Путина есть определенные личные отношения. Он не раз публично выражал свое восхищение Эрдоганом, что он может противостоять давлению Запада, что касается принципиальных вопросов, в том числе и закупки российского вооружения С-400, напомню, Эрдоган до последнего гнул свою линию. С Кылычдаровым будет сложнее, потому что Кылычдаровым своему электорату обещает скорее разворот Турции в сторону Востока. Отказ от вот этой вот, знаете, попытки исламизации Турции в том числе, потому что сегодня избиратель Кылычдаровым, если мы посмотрим на профайл и тех, кто будет голосовать за Кылычдаровым, им категорически антипатичен Эрдоган как проводник исламистской политики, неосманской, я бы сказал, даже политики. А с Кылычдаровым будет сложнее в плане того, что Россия должна будет предложить другие преимущества, чтобы он смог эту повестку продвигать после уже переизбрания. Я бы так сказал.
Тут слушатели немного вас не поняли. Вы сказали про разворот в сторону Востока или разворот в сторону Запада?
Запада, вы имели? Простите, пожалуйста, я оговорился, конечно, в сторону Запада, извините.
Так, и еще, Запада, конечно. Еще один вопрос. 437-й решил в этой связи спросить про Байрактара. Это зять Эрдогана. Почему он не идет в президенты? Турецкий Илон Маск, мол, такой заметный человек, или это ждать попозже?
Нет, вы знаете, пока господин Реджеп Тайип Эрдоган жив и физически может управлять, он никому не даст даже возможности подумать о том, что кто-то может пойти в президенты. В этом не может быть никаких сомнений. Господин Эрдоган испытывает огромное удовольствие от каждого дня своего президентства, и поэтому только он может быть на вершине турецкой власти, а другие даже не помышляют. Все настолько заасфальтировано у господина Эрдогана, что никто гипотетически прорасти не может. Но, и даже позволит себе подумать об этом.
Ну тогда с чего начали? К тому вернемся. Турецкая оппозиция выдвинула чуть ли не единого кандидата на президентские выборы. Вот если бы вас сейчас спросили, какого процента для Кылычдаровлу можно ожидать, вы бы сколько сказали?
Я думаю, что будет где-то 60-40 в пользу господина Эрдогана. Я думаю, что если не случится, да, как мы называем в экономике, черных лебедей, непредсказуемых
факторов... За два месяца такое возможно?
Такое. Вы знаете, следя за Турцией вот почти уже 15 лет, в Турции за неделю возможно все. Я напомню нашим слушателям, что буквально перед прошлыми выборами были опубликованы прослушки между господином Эрдоганом и его сыном о том, как они пытаются договориться, где спрятать деньги, которые были нелегальным путем получены от разных...
Тогда было не так заасфальтировано?
Тогда было, конечно, гораздо менее заасфальтировано. Тогда не была взята под контроль армия, а после переворота уже это случилось, я напомню.
Да, было это.
Да, тогда не было тотального доминирования в СМИ. Я хочу сказать, что в Турции все равно есть оппозиция. Я напомню, что крупнейшие города, такие как Стамбул, Анкара, Анталья, находятся в руках оппозиции. И все равно нет, то есть полного, я думаю, погрешу против истины, если скажу, что Эрдоган всю поляну зачистил и нет альтернативы. Ну,
вы сами сказали, что у единого кандидата оппозиции может быть до 40% голосов.
Конечно, конечно. И спасибо. Поэтому есть поляризация Турции. И есть, разумеется, на мой взгляд, осознание господина Эрдогана, что после его 20 лет он настолько расколол страну, что его проигрыш в этих выборах, я не побоюсь, может привести к тому, что он повторит участь Муаммара Каддафи.
Спасибо. Понял. Спасибо. Журналист, политический обозреватель, специалист по Турции Роберт Устян был с нами на прямой связи. Виталий говорит, какая-то у них в Турции молодежь изнеженная и инфантильная получается. Вот говорят, шлейф неудач, 20 лет участвует в выборах, не может быть, у нас почти 30 лет Зюганов в выборах президента участвует, всегда проигрывает, ничего никто не ноет, говорит Виталий. Ну и многие обращают внимание, что Эрдоган это все-таки более спокойная и легко произносимая фамилия для нас, российских журналистов, которые потом об турецкой жизни будут рассказывать, чем в каждом выпуске говорить про Кемаля Кылычдароглу. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, «Коммерсант» пишет о профиците бытовой техники на складах российских ритейлеров. Как долго можно продавать товары? Ну вот купили они их в большом количестве в 2022 году. Означает ли это, что однажды, где-нибудь в 2025, мы будем покупать стиральные машины от 2021? Первая тема. Вторая тема. Стало известно о росте числа жалоб граждан России на особенности работы в сфере электронной коммерции. И в Авито даже уже ответили на некоторые из претензий потребителей продукции маркетплейсов. Чем объяснить увеличение количества таких жалоб? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во Владимирской области возбуждено уголовное дело. Там говорят о двойном убийстве. Нашли тела мужчины и женщины в машине в селе Федосево. И вот теперь возбуждено уголовное дело. Об этом пишет агентство РИА Новости. Ну и еще тогда из Владимирской области. Интересно, кстати, что про Владимирскую область РИА Новости пишет, сообщая нам из Рязани. А вот следующая новость, она, да, тоже из Рязани. Но тоже про Владимир. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Владимирской области после распространения им ложной информации о причастности вооруженных сил Украины к пожару во Владимире.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что на российских складах сформировались крупные запасы бытовой техники. Как пишет газета, весной 2022 года компании начали активно заказывать новые партии бытовой техники. Они тогда опасались приостановки поставок, дефицита на фоне санкций, в связи с чем на складах сформировались крупные запасы товаров. У поставщиков и производителей бытовой техники такие запасы сформировались на фоне большого спроса даже на продукцию весной 2022 года, как об этом пишет сегодня «Коммерсант». Потом компании начали активно заказывать новые партии бытовой техники. Ну, во-первых, растет спрос, они начинают много покупать. Потом боятся приостановки поставок и дефицита. Опять новые партии бытовой техники, и вот теперь профицит. Не получится ли так, что в 2025-м мы будем покупать в магазинах товары, сделанные в 2021-м? Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, есть ли профицит бытовой техники на складах, о которых пишет «Коммерсант»?
Вы знаете, очень странная новость. Коллеги, да, вчера пришли с ней. Но мы провели такой экспресс-аудит. У крупнейших торговых сетей и у ведущих производителей бытовой техники никакого профицита нет. То есть откуда эта новость взялась, не совсем понятно. Такой странный немножечко заход. Дело в том, что рынок, в принципе, сокращается, и по итогам предыдущего года, 22-го, он снизился и в штуках, и в деньгах, то есть и продажи штучные, и выручка, да, снизилась порядка там 8-10%. Поэтому говорить о том, что у нас сейчас затоваривание, совершенно безосновательно, на мой взгляд. Возможно, какие-то отдельные производители неправильно что-то там спланировали, и у них случился какой-то форс-мажор в плане логистики, такое может быть, но на то это форс-мажор, что это какие-то, так сказать, из ряда вон выходящие события. В целом, нет, затоваривания нет, слава богу, нет дефицита, но есть снижение и сужение ассортимента, есть замещение долей одних участников другими, то есть, скажем, более известные, те, кого мы называем A-бренды, да, то есть, ну, это международные бренды, известные европейские, японские, они в основном сейчас замещаются брендами китайскими, турецкими, частными торговыми марками торговых сетей. Происходит планирование в тех условиях, в которых мы находимся, в том числе и планетных закупок. И, конечно, ну, поскольку все стали относиться, ну, еще более серьезно, еще более точно стараться подходить к планетным закупкам, сейчас никакого затаривания, конечно, нет.
Но в нынешних условиях, как только вы не подтвердили, что магазины затарены товарами, тогда я следующий вопрос задаю. Вы, правда, сказали, вроде дефицита пока нет, а перспектив дефицита не просматривается?
Знаете, ну, весь, собственно, прошлый год рынок жил вот с этим ощущением, с риском дефицита, да, слава богу, его удалось избежать, адаптируясь к тем условиям, которые теперь для нас стали, ну, в некоторой степени нормой, да, ну, по крайней мере, вот в то время, в котором мы находимся. я имею в виду изменение поставок, цепей поставок, по сути, слом логистических, налаженных логистических цепочек, взаимоотношений, уход с рынка ряда брендов, легализация по большому количеству товаров параллельного импорта. Ну вот все это каким-то образом рынку удалось пережить и избежать дефицита. Сегодня его нет. Да, мы видим снижение рынка, видим сужение ассортимента, но тем не менее рынок существует и живет в тех условиях, какие есть. Что касается перспектив, очень сложно сейчас говорить на будущее. Дело в том, что очень много нестабильных вещей, которые сложно предсказать. Это и курс валют, который меняется, да, и мы видим, что он в последнее время в плане соотношения рубля к доллару поменялся не в пользу рубля. Это и новые санкции, которые буквально недавно вот США объявили. Пока еще не до конца мы поняли, как это будет работать, но очевидно, что там очень большой перечень продукции, в частности электроники и бытовой техники, которые, ну, скорее всего, так или иначе будут затронуты. Поэтому делать прогнозы сейчас очень сложно. Ну, рынок пытается адаптироваться, пытается сохранить какую-то стабильность в тех условиях, какие есть.
Вы уже упомянули, что наш рынок сейчас во многом зависит от турецких и китайских производителей. А они могут отработать все заявки нашего рынка? Они справятся с задачей?
Ну, пока мы видим, что, как я уже сказал, дефицита нет. Дело в том, что рынок электроники, он вообще международный рынок. Я бы не говорил, что мы зависим от китайских или турецких. Рынок очень интегрирован вообще в мировую систему распределения и труда, и распределения производственных мощностей. Да? Ну, надо понимать, что практически ни одно устройство не делается целиком вот от разработки идеи до конечной реализации в одной стране. Все-таки предприятия разбросаны в разных регионах, да, даже если мы возьмем Китай, который, собственно, является кузницей такой, да, вот всемирной такой фабрикой большой, тем не менее ряд комплектующих, например, полупроводники и самые такие современные процессоры, Китай сам не производит, он их закупает, в частности, там, на Тайване, например, да. Вот, поэтому это нормально, что рынок интегрирован в мировую экономику, и не надо пытаться от этого отказаться. Другое дело, что надо пытаться делать его стабильнее, надо налаживать цепочки поставок, надо, безусловно, развивать свое производство. И, ну, у нас есть заводы по производству бытовой техники, достаточно много. Если мы говорим о крупной бытовой технике, то до 2022 года, ну, по сути, там процентов 85, наверное, холодильников, стиральных машин и телевизоров в России производилось. Другое дело, что у нас нет совершенно в полном объеме нет комплектующих, которые позволяли бы вот автономно совершенно собираться. Ну, так это ни в одной стране нет, такого, в общем-то, нет. Просто нужно искать пути международной кооперации и развиваться дальше. Наука и техника не живет в отдельно взятой стране, так же, как культура и искусство. Они живут в мире.
Хорошо, тогда еще одно, о чем вы тоже упоминали в нашем разговоре, но все-таки, а в деталях можете сказать, если коротко, а спрос упал, вы это упоминали, насколько?
Ну, мы видим, что, как я уже сказал, по итогам года сокращение рынка составило там порядка 8-10%, ну, то есть около 8-10%, и в штуках, и в деньгах. То есть, да, рынок сокращается, значит, сокращается и спрос.
Спасибо. Антон Гуськов был с нами на прямой связи. Он директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК». 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Про бытовую технику. Кто из вас недавно был в магазине, пытался найти, подбирал себе бытовую технику, или сейчас находится на рынке бытовой техники, что называется, разыскивая нужный себе холодильник и так далее? 530-й, а помните, отжим в стиралке посредством двух валиков и кривой ручки? Если помните, распространите, пригодится. Да кто же не помнит-то? Прекрасное, только вот мне никогда не нравилось вот это вот, воспроизводить вот это движение этих валиков. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот как раз совсем недавно закупался бытовой техникой, причем в большом количестве, обставлял квартиру. Ну, ничего из европейского найти не смог достаточно в том количестве, которое мне нужно. Пришлось купить, ну, не знаю, китайский, не китайский, можно ли говорить бренд или нет.
Ну, в данном случае можно.
Ну, пришлось купить все Haier. вплоть до телевизоров.
А почему вы выбрали, вы только что сказали, пришлось купить, но вы такой раб одного бренда, даже когда приходится, я выбираю один.
Но мне просто нравится, когда все, по сути, одного бренда и хорошего качества.
Как вы принимали решение, что вы выберете именно этот бренд?
По знакомые пользуются, рассказывали, что, ну, показывали и рассказывали, что это достаточно неплохой продукт, которым можно пользоваться.
Пока не пожалели?
Нет, достойно. Бытовая техника на кухню отличная, стиральная машина отличная. Есть вопрос к телевизорам, вот, а так нет.
Что за вопрос?
Не так работает быстро, как хотелось бы от телевизора. То есть компания там Sony, Panasonic и другой там, который более известный в этой сфере продукт, он работает гораздо быстрее.
Ну, или кажется, я понял. И там интересно свистело все время на фоне, как-то интересно. Европейские бренды есть в наличии, но они так или иначе сделаны в Китае все равно, пишет Алексей 668, но это многие, я думаю, знают. 719 пишет, покупали в январе стиральную машину корейского бренда за 25, сейчас такая же стоит 40. Подождите, в январе 23-го было 25 и стало 40. А так на рынке есть почти все, в данный момент присматриваю телевизор. Спрос ведь и не сильно падает, мы видим. Катя 986 приехала, говорит, за техникой мили. Нет в наличии, под заказ в том числе. А без мили вы никак. Ну, такое вот может быть. А то вот Руслан Николаевич 544, например, уже раньше когда-то выбрал Хайер, уже упомянутый, а тот, говорит, теперь халтурит в холодильной технике, утверждает 544, я, говорит, не советую. Но понятно, что это личный совет, не более того. Зачем много-то, про количество 530-й не понимает. Василий 281-й компьютер купил, вообще проблем нет, даже видеокарты подешевели. А тут же Костя из Митина 873-й говорит, так видеокарты пошли китайские, по цене вообще классно, в 4 раза дешевле известных аналогов, зарплату получу, буду брать, буду пробовать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий. Смотрите, ну, значит, два основных государства, две основные страны производства, три, сегодня на рынке. Это Турция по крупной бытовой технике, это Китай, и из европейских стран Словения еще. Собственно, вот это вот три страны. Если, так сказать, значит, агрегировать это все дело, то, конечно, все в пользу Китая по объему, а, соответственно, Турция и Словения, это уже там в погрешности. Значит, но ценник-то, простите, никак не поменялся практически. То есть он как был на европейские бренды, так он практически, так сказать, и остается.
А вы полагаете, что он должен был снизиться?
Да слава богу, что он не повысился.
А, ну так вот, об том и речь. Про 22-й год рассказывал 719-й, резко-то выросло все с января по март, но с января 22-го по март 23-го. Хайер — это Мерседес в бытовой технике, пишет Алексей 668-й. А Руслан 544-й, кондиционеры Дайкин есть чешские, но дороже в два раза. Прямо чешские, вы уверены? И 354-й, телек 4К, Хайер, год как часы работает. Ну и 530-й. То есть вам важна скорость телевизора? Да вы заелись, пишет он.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Стало известно о росте числа жалоб россиян на особенности работы сферы e-коммерции, электронной коммерции. Претензии возникают из-за сложностей с возвратом товаров, нехватки достоверной информации о продукции, нарушения сроков доставки. И даже настолько это серьезные проблемы, что, как пишет Коммерсант, все это планируют обсуждать в Минпромторге. Эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей Илья Тимошин к нам присоединяется. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да лучше просто Илья.
Хорошо, Илья, чем объяснить увеличение количества жалоб на так называемую электронную торговлю? Это просто она настолько глубоко вошла в нашу жизнь, так много сделок на этом рынке, что больше стало жалоб?
Ну, конечно, вы совершенно правы, проникает уже во все уголки нашей страны, я бы сказал, да. Ну и, конечно же, ситуация там с локдауном и с уходом брендов, ну, усиливать, скажем так, вообще интернет-торговлю в целом, ну и маркетплейсы конкретно.
Сложности с возвратом товаров, нарушение сроков доставки, это проблемы роста, что ли? тогда?
Проблемы роста, конечно, но и другой вариант, там, знаете, например, люди, которые только сталкиваются с маркетплейсами, до конца не понимают логику работы, да, или там вот, например, ну, про Авито там разговор был, да, что вот у них есть безопасные сделки, но сколько обходных путей находят мошенники здесь, да, люди, например, не знают об этом и попадаются на разные уловки. Вот, а в остальном это такие, знаете, наверное, сбои больше праздничные, когда праздник, нагрузка на логистику идет бешеная, и вот из-за этого могут быть тоже сбои. Там надо смотреть просто детально, когда это было.
Просто вопрос, если все так, то не очень понятно, чем может помочь в этом смысле Минпромторг.
То есть здесь, знаете, история такая, что на площадке Минпромторга, например, сейчас сделали, ну, во-первых, комиссию, где и Минпромторг, и продавцы, а Минпромторг-то все-таки некие регуляторы выступают, да, и селлеры. Но бывает, что селлер, например, контрафактом товаром есть производитель, его товар начинают дублировать и контрафакт заводить. И на этой площадке оперативно все решается. Или, например, товар попал на какой-то маркетплейс, забрать его невозможно, какие-то трудности начинают, барьеры возникают. Поэтому, например, в промторге создана комиссия, можно написать, это оперативно рассматривается, и маркетплейсы реагируют быстрее, чем если просто с их техподдержкой или какой-то службой, ну, заниматься этим вопросом.
Одно дело министерские комиссии или вот, к примеру, история с саморегулированием. Говорят, что это лучше обычно работает в подобного рода отраслях.
Вот как раз саморегулирование пошли, сделали такую некую комиссию, где не прям, знаете, такой контроль жесткий, не Роспотребнадзор какой-то, а где в режиме диалога находятся проблемы, и они потом начинают решаться уже между игроками, селлерами, участниками, маркетплейсами самими. И потому что на самом деле много еще проблем в этом, в этой сфере есть, но уже диалог начинается, как вы говорите, на уровне вот саморегуляции. Это хорошо. То есть понятно, что сразу они все не решатся, и жалоб будет еще больше, но в эту сторону все двигается.
А проблемы появления разного рода монополий не существует? Как кажется, маркетплейсы есть, но они такие уж очень крупные.
Ну, они очень крупные, вы правы здесь. Здесь малышам, малым каким-то бизнесом тяжело сейчас без маркетплейсов, по факту. Ну, и маркетплейсы здесь часто начинают руки таким селлерам, да, выкручивать. Возьмут какую-нибудь акцию.
Это почти каждый день в новостях жалобы на тот или иной маркетплейс.
Ну, вот здесь хочется сказать, что, друзья, есть комиссия, в принципе, можно найти, написать легко. Мы эти вопросы, все жалобы рассматриваем, помогаем селлерам, потому что все-таки для меня предприниматели, вот эти малыши, они важнее, чем такие крупные экосистемные площадки, да, когда нужно все-таки учитывать мнение любого продавца для того, чтобы это развивалось в нормальном режиме.
Если вы говорите, для вас мелкие игроки в этом смысле важнее, то последние новости по поводу противостояния, к примеру, Wildberries и поставщиков, они к чему, с вашей точки зрения, могут привести?
Ой, здесь Wildberries, это у нас все-таки такая машина, ее, знаете, не любят и в разных госструктурах. К чему это приведет? Потому что, может быть, какое-то постановление выйти, где немножко лапки им прикрутятся.
Спасибо. Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей, был с нами на прямой связи. В городе 9-бальные пробки. Мы понимали, что перед праздником все поедут за цветами, но не до такой же степени. 2 миллиона 710 тысяч автомобилей, 9 баллов по Яндексу, и даже Центр организации дорожного движения оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты 8 баллов. Мы возвращаемся к нашей теме. Претензии потребителей к продукции маркетплейсов. У вас появились вопросы к маркетплейсам за последнее время? Позавчера попытался купить наушники определенной марки в магазинах. Слушайте, до чего мы дожили, а? Человек жалуется на что? Позавчера, говорит, попытался в магазинах шаговой доступности купить наушники определенной марки и в итоге купил, но обошел 6 или 7 точек. Да, вы понимаете? Человек жалуется, что в шаговой доступности ему приходится 6 точек обойти и купить там наушники, внимание, не вообще, а определенной марки. Торговля вообще довольно сложный бизнес, пишет Алексей 668. Владимир 911 требует, чтобы говорили по-русски и в этом вопросе. Одни селлеры и маркетплейсы. Ну попробуйте говорить иначе. Вы же тоже эти слова пишете, вы же не написали, что надо говорить вместо селлеров и маркетплейсов, чтобы было понятно, о чем идет речь. 7373948, телефон прямого эфира. Стало известно о росте числа жалоб граждан России на особенности работы сферы электронной коммерции. Говорят, что есть сложности с возвратом товаров, с нехваткой достоверной информации о продукции и нарушении сроков доставки. Причем это такие сложности, что их собираются обсуждать даже в Минпромторге. Впрочем, Илья Тимошин, который только что был у нас в эфире, говорил о том, что и в данном случае скорее речь идет о некой комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, когда даже без участия чиновников все эти проблемы так или иначе будут оперативно решаться. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 685-й. Опять тоже, видите, попытался купить глушитель на «Газель». 5 магазинов обзвонил и нашел. Видите, там было 6 или 7 точек, но в шаговой доступности. Здесь 5 магазинов, но по телефону. Но и в первом, и во втором случае все-таки нашел. Дальше. Пункт выдачи во дворе у Александра 960. Да ладно, всего один? Вчера как раз изучал эту историю. У нас не то чтобы во дворе, но в соседних дворах все пункты выдачи, всех, кого можно, а некоторых даже по нескольку штук. Вспоминайте «Союз», там в очереди за джинсами стояли, в 90-е водка была по талонам, теперь наушники не могут пройтись купить. 592-му не нравится сложившаяся ситуация. 530-й, значит, рядом с домом «Wildberries» и «Озон». В первом получил брак, но вернул без проблем, сразу деньги в течение суток вернули. В «Озоне» забрать не смог, так как оператор ушел за... Обидно. Ну, так оператор ушел навсегда? Ну, то есть, ушел навсегда оператор «Озон». Так, что ли, было? Ну, вернется, заберете. Какие проблемы-то? 7373948. Телефон прямого эфира. 530-й, кстати, обращает внимание, что раз уж мы говорим о проблемах с потребителями продукции маркетплейсов, все эти операторы, они ведь не несут ответственности за несовпадение описания и реальности. А кто несет ответственность за совпадение описания и реальности? Тоже важно. Виталий 321 говорит, а зачем вообще ходить по магазинам? Это обошел 6 или 7 точек. Заказал на дом, да и все. Виталий, это же денег стоит. Это же дорого. 7373948. Не смог, корни маниоки, не смог купить чек в шаговой доступности. Это Алексей 668. Ну, вы, главное, как купите в шаговой доступности корни маниоки, вы нам обязательно дайте знать. Мы хоть порадуемся. Хоть у кого-то корни маниоки в шаговой доступности. На «Озоне» комментарии негативные просто не опубликуют, пишет Настасья 263. А на «Wildberries» были разного рода проблемы, но всегда площадка их помогала решать. И это опять возвращает нас к тому, что площадок-то не так и много. Обратите внимание, что-то я не припоминаю, чтобы какие-то еще площадки, кроме «Озона» и «Wildberries», мы вот за последние 3 минуты упоминали. Может быть, это тоже проблема. Не, пожалуйста, вот третий. «Яндекс.Маркет Супер», там бесплатная доставка. В «Развитой экономике», пишет 672-й, «предложение диктует спрос», а у нас получается спрос. Диктует предложение? В этом смысле вы, что ли, говорите? Стало чаще делать возвраты, рассказывает Вера, 132-я. Совсем другой товар приходит, вот прям совсем другой. Не соответствует цвет, материал, фирма-изготовитель. Ощущение, что берут буквально что-то с первой полки. Ну вот теперь, когда и если эта комиссия по саморегулированию появится, вам, наверное, будет проще. Далее новости.